Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И здесь, в этой студии, мы продолжаем потрясающе интересный разговор с Натальей Гусевой, архитектором, членом Международного союза дизайнеров, о психологии детского интерьера. Мы ушли на перерыв, как всегда, на самом интересном месте, в тот момент, когда вы начали рассказывать
машинки
о том, что...
Машинки в корабль не превратятся.
Машинки не превратятся
да,
в корабль,
да.
Не станут необитаемым островом. И вообще, если продумать
замком,
детский...
Да.
Интерьер и, в частности, кроватку, о которой мы сейчас говорим, то, наверное, лучше, чтобы у нее не было каких-то изначально заданных форм, чтобы из нее с помощью детской фантазии можно было сделать все, что угодно. Расскажите, что в таком случае лучше, чтобы это было? Как должна выглядеть в идеале детская кроватка? Чем проще, тем лучше?
Ну, в принципе, да. Интересно многоуровневые вещи, которые находятся в детских комнатах. Ну, если там, например, даже ребенок один, то можно, если он хочет, то можно сделать, купить кроватку или сделать двухуровневую кроватку, да, то есть он будет спать высоко. Ему же это очень интересно, и я думаю, что многие наблюдали, что ребенку интересно спать на втором этаже.
Да? А даже если двое детей, и у них такая двухуровневая кровать, то они меняются друг с другом,
совершенно
потому что
верно,
всем хочется спать наверху.
Конечно.
Так же, как и в поезде, конечно, на верхней полке.
Падал с нее, но... Продолжал.
Конечно, многоуровневость детей очень увлекает. И, конечно, там полет фантазии огромный. То есть можно там что-то тоже придумать на этой кровати. Она должна быть простых эргономических форм, но, тем не менее, там, допустим, это будет второй этаж, к нему ведет лесенка, а спускаться, например, если ребенок постарше, можно на канате, а можно сделать еще и канатную к этому лесенку, он может выкидывать. То есть фантазия неограниченная, да, то есть это интересно.
Единственное, что мне кажется, вот мы сейчас говорим и вещаем на абсолютно разную аудиторию, все эти замечательные вещи стоят довольно дорого, или нет?
Есть гараж у папы, в котором он может собрать двухуровневую кровать,
да,
из двух одноуровневых
или
кроватей.
Или нет гаража у папы.
Ну, нет гаража у папы, но, тем не менее, все равно такую вещь можно собрать своими руками, как мне кажется, если задаться такой целью. Я знаю, как это делают люди, ограниченные в средствах, творчески очень выходят из положения, дети
безусловно
счастливы, родители тоже.
Ну, я еще хочу добавить, что сейчас на рынках появились российские компании, которые делают очень хорошие, экологически чистые, просто из сосны такого плана кроватки, и они стоят достаточно недорого.
Просто кроватку-то в любом случае придется покупать. Это ж от этого никуда
да,
не денешься.
Да, совершенно
поэтому
верно,
просто не обязательно
что...
покупать замок вместо кровати.
Да, потому что она понадобится на много лет, а может быть и до 16, собственно говоря. И...
А потом еще для следующих детей тоже понадобится. Так что, в принципе, это оправданная затрата.
Но, повторяю еще раз, низкобюджетные кроватки существуют, их изготавливают много наших компаний. Сейчас уже появилось на рынке и делают, и белорусскую мебель мы все знаем тоже.
Она, кстати говоря, довольно дорогая стала белорусская мебель. Она была дешевая-дешевая, раз и...
У нас Алексей обычно в качестве резонера выступает к разговору. Я думаю, что при желании каждый родитель может
хочу
найти
сказать,
что-то
она...
подходящее.
Да, ответить на его вопрос, что она бывает разная, Алексей. Честно вам скажу.
Я просто пытаюсь охватить все слои населения.
Нет, которые... она бывает действительно разная. Она бывает и низкобюджетная белорусская мебель, а бывает высокобюджетная. Может быть, это может зависеть от того, в каком магазине она продается, в каком месте стоит этот магазин.
Я еще недавно ремонт делал.
И это, кстати говоря, добавляет веса твоим словам.
На самом деле, по опыту IKEA, она как бы выигрывает все тендеры, скажем так, по комплектации.
Наталья, а что касается цветов? Ведь цветовая гамма, наверное, для детского угла, детского вот этого пространства тоже очень важна. Что бы вы посоветовали? На какие цвета обращать особое внимание?
Да, безусловно, цвет – это очень серьезный и мощный фактор, который воздействует как на взрослого человека и, естественно, очень сильно воздействует на ребенка. Вообще, вот зрение и цвет ребенка начинают интересовать позднее, чем звуки и чем тактильные ощущения. Это самое позднее.
Это с какого примерно возраста, кстати говоря?
с двух до шести лет ребенок начинает осваивать цветовую гамму, и что самое интересное, он начинает ее осваивать с теплых цветов. И мы часто видим, что ребенок начинает рисовать солнышко, что-то красное, и берет, если мы предложим ему коробку с карандашами, он возьмет или желтый цвет, или красный, или оранжевый. А вот...
Я зеленый всегда брал.
Ты всегда был особым ребенком.
Значит, вы индивидуальны в чем-то. Значит, у вас какая-то есть харизма существует. Вот. И цвет, ну, как я уже сказала, он очень сильно влияет. И освоение идет с теплых тонов. Но мы знаем такую вещь, как цветотерапия.
Это что значит в данном контексте?
Ну, то, что цвет достаточно серьезно влияет на психологию человека, на его состояние, как физическое, так и психологическое. И мы знаем доподлинно, что синий цвет – это цвет успокаивает, и он понижает артериальное давление, он понижает внутричерепное давление, и при нем хорошо засыпать.
Не при зеленом, при синем?
Нет, при синем, синем цвете. Вот. И я хочу немножко уйти в прошлое. Очень интересная, кстати, вот такая вещь, которую я узнала. Мы знаем, что по себе, что мальчишеский цвет синий, а девчачий красный. Ну и все оттенки там розовые, что-то такое коралловое. И,
рюшечки, бантики.
Да, и когда я начала это изучать, цветотерапию, я вдруг пришла к тому, что, оказывается, это было не просто так еще в древние времена. Ведь мальчики, они всегда рождаются более активными, больше двигаются, их сложнее как бы успокоить. А девочки, наоборот, более пассивные. И именно поэтому, наверное, ну вот уже я свои такие выводы сделала, девчачий цвет красный, а мальчишечий синий.
Будоражащий. Почему? И успокаивающий,
да, а красный, он как раз призван немножечко концентрировать внимание и немножечко распихивать человека, то есть немножечко побуждать его к действиям, да, то есть к активности какой-то. Вот, поэтому я пришла к выводу по поводу цвета в интерьере начать с того, что, во-первых, понять, что за ребенок у нас, какой он активный, неактивный, что у него за характер. Ведь ни для кого не секрет, что существует деление на 4 особенности характерных, да, это сангвиник, холерик, флегматик.
Меланхолик.
И меланхолик, да. Конечно, мы понимаем, что в чистом виде этого всего нет, что все это очень сильно перемешано, но нужно просто понаблюдать за своим ребенком, кто он. Ведь на самом деле меланхолик, он, оказывается, не может жить без желтого цвета вообще. Он начинает каплять, то есть ему просто как воздух нужны какие-то желтые пятна. А мы часто знаем, что сейчас. Вот как можно определить меланхолика? Ребенок просыпается, начинает капризничать. Просто ни с того, ни с сего. Мы не берем тут, что вот он не выспался или еще что-то, вот его там разбудили. А именно вот есть наблюдение того, что ребенок просыпается и начинает плакать. Просыпается в свое время, когда ему нужно проснуться, и рыдает. Да? Вот это прям вот резкое понимание того, что ребенок меланхолик.
А холерик как просыпается, с улыбкой на лице, или по-разному, день так, день так?
Вот про меланхолика вот такая есть особенность. Да, и вот они более такие плаксивые дети, и оказывается, что было бы здорово, если бы, там, допустим, может быть, какая-то стена одна была бы окрашена в желтый цвет, или какие-то обои были бы желтого цвета, плюс, может быть, добавить желтого цвета в шторах. И тогда бы, может быть, ну не может быть, а точно настроение его...
Было бы более ровным.
Да, было бы более ровным, и он меньше бы капризничал.
То есть многие же родители готовят детскую комнату до рождения ребенка. Ну, это как раз к разговору о том, что они стараются в ней воплотить какие-то свои нереализованные мечты. Получается, что надо этим заниматься, когда уже ребенок появился на свет, прошло некоторое время, можно ну, с определенной долей уверенности сказать, кто он по характеру, и только тогда, уже отталкиваясь от каких-то имеющихся вводных, начинать конструировать комнату.
Конечно, безусловно. Я в начале передачи сказала о том, что от 0 до 2 ребенку не нужна комната. Совершенно. Просто нужно оборудовать место, чтобы маме было удобно ухаживать за своим ребенком.
Я читала в одной умной книжке, что вообще, когда наблюдали за детьми, у которых есть своя комната и нет своей комнаты, до 3 лет, от 0 до 3, то гораздо более развитыми оказывались дети, у которых, как ни странно, своей комнаты не было, но было общее пространство с другими членами семьи. Они чувствовали себя включенными, они чувствовали на себе внимание, они не чувствовали себя положенными в угол и забытыми, где они предоставлены сами себе. Видимо, действительно, вот эти 2-3 года первые жизни, они таковы, что у ребенка потребность находиться рядом с близким человеком. В идеале, конечно, рядом с мамой.
Да, совершенно верно. Ребенку в этот момент не нужен интерьер. Ему нужна любовь мамы, любовь родителей и их окружение. То есть внешним миром ребенок только начинает интересоваться где-то с 2 лет. Ну, понятно, что все дети немножко развиваются по-разному, кто-то раньше, кто-то позже, и совершенно не страшно будет, если мы только с 2 лет задумаемся о том, какая у ребенка должна быть комната. Но тогда мы уже будем видеть, что у нас за ребенок, там, мальчик, девочка, насколько он активен, насколько он пассивен, что ему интересно, даже на таких ранних, на таком раннем возрасте.
Какого возраста, как вы считаете, у ребенка заканчиваются прихоти, но вот хочу сейчас зеленую, а завтра, может быть, желтую, а послезавтра оранжевую. И хочу сейчас кораблик, а послезавтра пароход. Когда у него начинается осмысленное какое-то внутреннее планирование своего пространства, и когда к этому стоит, ну, многие же потакают прихотям детей, практически всем, а когда ребенок сам с какого возраста может вполне осознанно создавать пространство вокруг себя так, чтобы оно ему через 2 дня не наскучило?
Ну, начнем с того, что с 2 до 6 ребенок исследователь, ему скучно все. То есть через определенный промежуток времени он это исследует. Мы часто видим игрушки, которые поломаны, да, то есть мы покупаем ему новую игрушку, он ее ломает, потому что ему интересно посмотреть то, что внутри. Это нормально, абсолютно нормальная его потребность. И дальше все. Все, он все это исследовал, он идет исследовать дальше.
Поэтому открываются постоянно шкафы, где, допустим, посуда сложена, или лежат мамины вещи, или что-то еще.
Совершенно верно. Именно поэтому можно предусмотреть в интерьере какие-то коробочки, которые, вот, опять-таки, уходим в древность. Игрушка-матрешка. Да? То есть мы открываем
одну, интересно вскрыть.
Мы открываем другую, мы открываем третью. И так, я вот помню, у меня была матрешка до 16 штук.
Ого!
Да. И, по-моему, сейчас такие тоже существуют. То есть интересно сделать мебель такого плана, чтобы она купить где-то или самим изготовить. Но сейчас очень много, кстати, на рынке такого интересного, чтобы что-то выдвигалось, что-то было на колесиках, каких-то простых форм, может быть, что-то открывалось, туда можно было что-то положить, оттуда можно было что-то вынуть. Вот почему всем интересен конструктор Лего?
Потому что из него можно сделать
все что угодно.
Что-то совершенно.
Совершенно верно. И нет границ. Да, я хочу сказать, хоть сейчас маркетинг и заставляет Лего там делать, допустим, какие-то серии, там, девочка там с животными, какие-то исследовательские, какие-то космические, но ребенок покупает, да, он сделает то, что нарисовано в картинке, но дальше он начинает рисовать, делать из этих деталей совершенно другое. То есть у него есть возможность, и границ нет. Вот детская комната, она должна представлять такое некое подобие этого Лего. То есть эта тумбочка, допустим, на колесиках, она может быть, и просто на ней можно посидеть, и можно ее использовать как, опять-таки, какой-то паровозик, к ней что-то прикрепить и возить. В ней можно что-то открыть и положить туда какие-то игрушки, например. В ней можно сделать домик для игрушек.
Вы сейчас говорите, я вспоминаю, как мамина швейная машинка у нас превращалась в замок, в пещеру.
А что угодно.
В лес, в просто шкаф, где можно спрятаться, когда мы играем в прятки. Она была машинкой-автоматом. И
ножная,
нее,
да?
Ножная такая, да. Точнее сказать, она была ножной машинкой, и у нее была какая-то приставная тумбочка, куда, собственно, эта машинка и пряталась. А если удавалось добраться до содержимого самой машинки, ниточки, вот эти вот все, все, что там, катушки цветные, все, что там было сложено. В общем, да, это был клад.
Нет, но
настоящий.
Старинная машинка Зингер, которая сохранилась у меня от бабушки, она у меня до сих пор. И действительно, она прошла со мной весь путь детства. То есть я тоже в нее играла, я залезала вниз, я двигала вот этой ножной педалью. Это у меня была... Причем был и поезд, был и корабль, там же есть вот этот круг, ремень.
Круг есть,
это было
чудесный,
безусловно,
совершенно
интересно.
Круг. Его можно и в ту, и в другую сторону
абсолютно
крутить.
Абсолютно с вами
главное,
согласна. Сейчас она
видели.
У меня стоит, и я из нее сделала такой приятный столик в кабинете. И у меня там лежат книжки, дополнительный столик. Так что она нашла свое применение.
Слушайте, а что касается выдвижных вот этих всяких ящичков, вы сейчас начали про это говорить, и я думаю о том, что ведь одна из главных проблем, которые ставят перед родителями, это как приучить ребенка к тому, чтобы убирать игрушки. Конструктор, или там мячики, или, не знаю, все что угодно. Наверняка есть какие-то тоже в интерьере подсказки для того, чтобы ребенок научался.
Ну, вот
процессу.
Они обязательно должны быть. И вот я как раз хотела рассказать про то, что можно сделать такие коробки дома для игрушек, в которые... Когда ребенок маленький, они должны быть попросторнее. Причем эти коробки дома, они могут быть не обязательно коробки. Их можно использовать, вот мы говорим о низком бюджете, это можно сделать какие-то вообще, взять ведра разноцветные, чтобы ребенок туда на ночь укладывал своих игрушек, просто складывал. Да? То есть так как у маленького ребенка не очень хорошо с координацией движения, чтобы ему было просто... положить в это ведро, в эту это могут быть корзины, опять-таки, это могут быть коробки, все что угодно. Какая-то емкость разноцветная.
Ему ребенку будет интересно.
Да, она может быть на колесиках. Это опять-таки фантазия там, родителей, дизайнеров, которые можно потом задвинуть, и там игрушки уходят спать на ночь. Пожалуйста, такие контейнеры. Еще я хотела рассказать очень интересный такой момент, который происходит с 2 до 6, опять-таки, про вот эти контейнеры. Мы, наверное, часто наблюдали, что ребенок тащит с улицы все, что угодно. Там всякие какие-то пробочки, какие-то камешки, какие-то палочки.
Ну, конечно, все же интересно.
Да, это тоже. Это осознание своей собственности. Начало понимания собственности своих вещей. Конечно, у них еще нет такого понимания собственности, как у нас. И вещь ребенку нужна только, и цена только с той точки зрения, насколько она ему подходит для игры, но, тем не менее, он тащит ее, и выкидывать и ругать его за это ни в коем случае нельзя. Это очень важно. И мы, ну, я и мы с ребятами в моей студии проектируем специальные такие контейнеры, делаем их прозрачные. Опять-таки, это могут быть какие-то прозрачные ведрышки, куда ребенок складывает свои... Вот эти все
находки, сокровища.
Находки, да, сокровища, драгоценности, я бы сказала. Можно сделать несколько, можно сделать маленькие для маленьких размеров, там побольше. Вот. И чтобы ребенок видел, что там, чего, чтобы это там хранилось. Это очень важно и очень интересно для него.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Гусева, архитектор, член Международного союза дизайнеров, сегодня гость программы «Светлый вечер» здесь на радио «Вера».
Наталья, что касается, опять же, открытых шкафов и прочее. Ну, я помню еще в моем детстве очень часто, если в доме был маленький ребенок, то на ручке, на серванте, на книжных шкафах или там какие-то вот нижние полки от стенки, вот были такие стенки, которые вдоль стены стояли, там куча каких-то шкафов. В каждой квартире почему-то обязательно должна была быть эта стенка. Вот, тем не менее, нижние ящики, на них прям даже либо их завязывали каким-то образом, либо резинку на них надевали, чтобы ребенок не мог эти дверцы открыть. Это хорошо или плохо?
Ну, во-первых, мы должны думать, если мы делаем интерьер для маленького ребенка, мы должны думать про безопасность его в первую очередь. Мы об этом еще с вами не говорили. Конечно, если он путешествует по комнатам уже родителей, конечно, нужно обезопасить? Это должны быть или какие-то ключи, или это действительно, если нет ключей, надо завязывать это все, потому что действительно, как мы уже говорили, ребенок везде лезет, все исследует, и все смотрит, и может произойти что-то, в общем-то, такое не очень хорошее, непоправимое. Чтобы этого не было, конечно, нужно стараться все это закрывать. Что еще очень... Но я бы перенесла эту безопасность в детскую комнату и поговорила на эту тематику. Очень важно, ну, мы знаем, закрыть розетки, и очень часто... Да, и очень часто мы видим такую вещь, что есть ночники и есть бра, провода, которые торчат. И мы видим, они проходят по стене, свисают, там выключатель на них. Вот это надо как бы избегать этого, потому что, конечно, вся проводка должна быть внутренней и выходить только розетками. Которые мы будем закрывать, да, которые мы должны купить заглушки, их огромное количество, разнообразие.
А сейчас еще есть безопасные розетки, в которые два пальца не сунешь.
Стоят копейки, все равно нужно закрывать, потому что ребенок может все равно закрутиться, взять какой-нибудь ножницы или жесткий предмет и начать ковырять. Обязательно должны быть заглушки. Все, никакие провода в комнате быть не должны, потому что ребенок может взять ножницы и, или там, я не знаю, даже зубами погрызть, попробовать или перерезать, да, что, в общем, не очень хорошо. Вот это надо избегать. Потом удары, пол. Вот я очень часто говорю своим заказчикам, которые хотят, чтобы вся квартира была в общем стиле, они просят, чтобы в детских был паркет. Я всячески их от этого отговариваю. Говорю, что это абсолютно бессмысленно, потому что за 10 лет ребенок убьет этот паркет.
Ну, паркет сложно убить. Для ребенка, по крайней мере.
Нет, почему? Поцарапает.
Лёша.
Прольёт. Что-то.
Это не так.
С другой стороны, он просто твёрдый.
Трудно сделать при желании.
Даже дети хочется задать.
Нет, пока нет.
Убивается очень быстро в первый год жизни. Это или что-то проливается, или проливается краска, или он просто будет рисовать на нем. Или он будет царапать.
На паркете вообще очень интересно рисовать. Его обводить так интересно.
Да,
все там, это прям так и просится.
Самое важное то, что он может просто... Ребенок в этом возрасте подвижен, он делает первые шаги, он хочет бегать, он хочет прыгать. А если мы еще делаем какие-то шведские стенки, чтобы он лазил на кровать, там, все равно ребенок на самом деле достаточно ловкий. Но если мы куда-то лазим, куда-то прыгаем, куда-то бегаем, мы можем упасть. Поэтому самым лучшим покрытием, вот сколько времени я делаю интерьеры, это пробка.
Она прям так.
Во-первых, она экологически чистая.
Вот у нас тут стол в студии
стол
покрыт частично, да.
Он
хорошо ковырять ее, знаете.
Я заметила, а у вас очень тонкая. Существуют толстые достаточно плиты, они бывают разных цветов.
Ну, они как подложка под ламинат иногда продается, такая толстая
тоненько,
пробковая подложка.
А есть вообще толстая, 2-2.5 сантиметра. Во-первых, они бывают рулонные, а бывают кубиками. И вот если, например, какой-то кубик испорчен водой или краской,
отлично.
Его вытаскиваешь и засовываешь новый.
Гениальное решение.
Совершенно
то есть туда можно даже, по идее, сажать цветы, выкапывать из пробки что-то такое, сажать туда цветы. Ничего страшного, родители потом поставят другой кубик.
Абсолютно. Но самое главное то, что она очень теплая, когда на нее садишься, очень теплая, и она мягкая. Даже если мы немножко, ну, там, упадет на попу ребенок, там, побежит,
ну, максимум шишка.
Да, да, все равно она пружинит, все равно она мягенькая.
А не проще матами застелить?
Можно. Можно застелить матами. Но вы застелите всю комнату матами?
Ну, смотря какого размера комната. Там
на
же и
матах
стенки
не
есть,
так интересно. По матам трудно катать что-то.
Попробуйте. Но имейте в виду,
мы
же должны все равно какое-то напольное покрытие сделать в комнате. В любом случае. И самое лучшее, вот такое черновое покрытие, которое является уже не черновым, а чистовым для ребенка на время его взросления, мне кажется, пробка. Линолеум, вы знаете, он очень хороший, но что хочу сказать, он не очень хорошо себя ведет, потому что под ним возникает огромное количество всяких бактерий.
А под пробкой нет?
Пробка дышит, а линолеум нет. Может быть, сейчас возникло огромное количество нового поколения линолеумов, я таких не видела. Какие-то, может быть, мембранные, которые дышат. Но в любом случае, наверное, они будут достаточно дорогими. А может быть и нет. Но это нужно вот смотреть, искать что-то такое мягкое. Но вот обычный линолеум, который мы себе представляем, конечно, лучше не надо. Потому что бактерии там развиваются очень хорошо. И во многих, не то что во многих, то есть нормативно были они запрещены и в детских садах, и в роддомах, потому что вот по тем причинам, о которых я уже сказала.
Наталья, а можно вам задать еще вопрос, поскольку мы на радио «Вера», и, конечно, нас слушают люди, которые... Ну, большинство из них, наверное, дома так или иначе иконы имеют. Хочется, конечно, чтобы перед глазами у ребенка тоже были такие примеры. Там, не знаю, его небесный покровитель или Божья Матерь, Спаситель и так далее. Есть ли с точки зрения интерьера значение, где будет находиться этот образ? Так, чтобы у ребенка формировалось представление о том, что это не просто картинка, а нечто важное и существенное.
Ну, что хочу сказать, ну, в интерьер можно поставить все, что хочется хозяину интерьера, то, что хочется родителям. Если процесс воспитания христианский, конечно, икону лучше повесить в красном угле или, может быть, рядом с... Вот у меня у детей повешено рядом с кроваткой, да, то есть он, когда просыпается...
Ну, так чаще всего и делают.
Да, образ своего святого. Или того святого, который ему больше нравится. Вот. И перед тем, как он ложится спать, он молится на ночь. Вот. Я думаю, что где... Ну, первое — это красный угол, а второе — это может быть, допустим, рядом с кроватью. Почему нет? Я считаю, что икона должна быть вне интерьера, вне стиля. А потом хочу еще раз повторить, что детская комната, ее очень сложно... создать в стиле каком-то. И не надо пытаться это делать. Надо делать так, чтобы ребенку было удобно и комфортно. То есть, чтобы ему было удобно в нем развиваться, чтобы ему было удобно в нем играть, чтобы ему было удобно в нем спать. Все должно быть сделано для комфорта, удобно эту комнату убирать. Да? То есть это тоже очень важно. Чтобы она была с точки зрения экологии чистые, чтобы там были правильные напольные покрытия, правильная отделка.
А пробку, кстати, если она является напольным покрытием, легко мыть просто вот так, как обычно, тряпочкой, губочкой или чем-то там?
Знаете, ее не
используем.
Очень легко мыть. Ну, губкой ее можно протереть. Естественно, она выдерживает мокрые все эти, как это называется, мокрую уборку. Но, опять-таки, если она уже совсем загрязнится, будут какие-то пятна, ее легко поменять вот на эти кубики. Угу. Вот, также ее можно пылесосить, и как все остальное.
Скажите, пожалуйста, а когда ребенку уже исполнилось 6 лет, значит ли это, что все это пространство нужно каким-то принципиальным образом менять? Мы с вами сегодня говорим о возрасте от 2 до 6 лет. А потом?
А потом? Ребенок постепенно вырастает из этого интерьера, и мы можем аккуратненько что-то ему добавлять.
Ну, как раз это к разговору о том, что он после 6 лет, наверное, и сам может определить, ну, уже начать, по
Совершенно
крайней мере,
верно.
Определять свое пространство.
Что ему уже не надо, что ему уже не интересно, и что ему уже понадобится. А понадобится ребенку стол письменный, рабочий, на котором он должен будет делать, когда пойдет в школу, делать уроки. Да? То есть, и тут, кстати, вот сейчас скоро начнется учебный процесс, через 2 месяца, и я хотела бы обратить на это внимание. Очень важно вот рабочее место, особенно для первоклассника. Вот я бы посоветовала потрудиться и найти, может быть, сделать самим, может быть, где-то заказать, а может быть, купить. Я знаю, что немецкие компании это делают очень хорошо. Французы начали делать и делали. Парту, хорошую парту.
Кстати, да.
А у меня в детстве было
вот
дома.
Я тоже хотел сказать, что были парты, но сейчас, по-моему, был какой-то перерыв, когда их почти не продавали, или, по крайней мере, они просто не были так на виду.
Есть парты. Во-первых, это очень удобно для неокрепшего детского организма. Это и для позвоночника, потому что есть там перекладинка, есть наклон, на который он будет писать. То есть под него можно подделать и высоту самой рабочей поверхности, и угол, который ему будет удобен, и, естественно, зрение тоже.
Спасибо нам пора вам за такое количество ценных советов. Прям вот, знаете, как-то очень все это очень все это хорошо усваивается в сознании тех людей, которые действительно, мне кажется, нацелены на то, чтобы сделать не только комфортным, да, собственное пребывание в доме, но и максимально полезным его и для ребенка. Есть над чем подумать, и главное, что действительно это направление, за которое, я так понимаю, вы осознанно впервые взялись, а больше так особо никто не занимался психологией детского интерьера, вот, это направление довольно новое, как мне кажется, и какие-то вещи, которые вы сегодня озвучили про детскую кроватку, про то, что как приучить ребенка убирать игрушки и так далее, они просто вот, по-моему, прям вот номер один в качестве топовых советов молодым родителям. Спасибо.
Наталья Гусева, архитектор, член Международного союза дизайнеров, главный редактор журнала «Проекты коттеджи», сегодня была гостьей программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».